Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя тема для обсуждения продиктована самой жизнью, событиями последних дней, когда многие люди в нашей стране, не исключая депутатов Государственной Думы и Совета Федерации, включились в обсуждение и, я бы даже сказал, в осуждение поступка, поведения новоуренгойского школьника, выступившего в Бундестаге с неоднозначной, как считают многие, оценкой того, что делали во время войны немецкие солдаты, назвав их невинными то ли жертвами, то ли... Ну, в общем, прозвучало слово «невинный». И мне кажется, я думаю, что со мной все согласятся, наши слушатели, что сама эта дискуссия весьма показательна и требует каких-то наших, если хотите, комментариев, наших в том смысле, что я просто пригласил для этого обсуждения историков, хорошо известных тем, кто слушает программу «Цена победы», не первый раз у нас выступает, и я с удовольствием представлю Юлия Кантор, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Университет, между прочим, педагогический, готовит преподавателей, учителей. Добрый вечер, Юлия Зороховна.
Добрый вечер.
То, что готовят учителей, вы понимаете, что это просто важно для нашей сегодняшней темы.
Для истории в том числе.
Ну да. И Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, сотрудник института...
Санкт-Петербургского института истории РАН, новгородская группа.
Да, то есть Борис Николаевич у нас из Великого Новгорода.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, тогда мы начнем, наверное, с того, что вы выскажетесь по существу вопроса, да, как говорили в свое время на партийных собраниях, и выскажете просто свои первые оценки вот событиям, о которых я только что рассказал. Юлия Кан.
Ну, если первые оценки, то я вам скажу честно. Вот, когда я услышала сначала чудовищную такую массированную атаку на ребенка, несущуюся из верхней палаты парламента, из других не менее высокопоставленных политических кругов, я испытала шок. Потому что, во-первых, разве можно, даже если ребенок сделал либо оговорку, либо ошибку, а подчеркиваю, ребенок, писать, чуть было не сказала слово донос, знаете, писать письма в прокуратуру, в ФСБ и в администрацию президента с требованием дать оценку, привлечь и все остальные инфинитивы глаголов, которые нам хорошо знакомы с еще довоенного времени.
События 80-летней давности, скажем так, 37-го года. Я хочу здесь просто одно уточнение, что удивительно, конечно, человек, который написал эти доносы, некоторое время назад, в 13-м году, если я не ошибаюсь, был осужден, ну там, по-моему, было административное правонарушение, если я не ошибаюсь, за пропаганду нацизма. Он торговал какими-то предметами с нацистской символикой. Это человек по фамилии Колясников.
Нет, такого рода писем в разные места, да, вот которые я перечислила, было много, отнюдь не одной, писал их не один человек.
Нет, ну вот началось все с этого.
Вот, просто понимаете, в чем дело? И это тяжелейшее наследие времени и на самом-то того не прошедшего времени. И это большой урок всем нам, а не только этому мальчику. Мальчику Дмитрию из Нового Уренгоя, который, между прочим, на самом деле, какой урок получили мы, я только что сказала, какой урок получит подросток? Честно, решивший изучать и искренне историю своей страны, победивший, одержавший великую победу в 1945 году, мальчик, который работает по программе международной, да, российско-германской, по изучению общего исторического прошлого. Это очень хороший опыт и повод. Я имею в виду такого рода программы, когда внуки или правнуки тех, кто воевал, могут изучать эту общую историю. Кстати, то, о чем всегда говорил, например, Гранин и вообще многие другие, Адамович и очень многие. Человек, опять же, человек понял, что с той стороны, неважно, человек маленький или взрослый, но в данном случае это подросток, это самый трудный возраст для, так сказать, понимания другого. Мальчик Дима понял, что по ту сторону окопа, вернее, в другом окопе, мог находиться просто человек. И не всегда идейный нацист. Да? По-моему, этот ход для сегодняшнего времени, очень ход мысли я имею в виду, логичен и понятен. Да, человек, одетый в военную форму и выполняющий волю преступного режима, и неважно, в какой стране этот преступный режим, между прочим, да, установлен, вряд ли может быть невиновным или невинным, да, но преступником, как мы знаем, в том числе военнопленного, именно военнопленного, может признать только суд. Поэтому в данном случае это вопрос даже не юридический, да, был ли тот человек, о котором говорил этот Дмитрий, преступником.
Ну, между прочим, я хочу напомнить всем, что Нюрнбергский процесс, да, он же не признал Вермахт преступной организацией.
Да, он не признал Вермахт преступной организацией, о чем многие сожалеют, и, честно говоря, я так думаю. И, кстати, сами немцы, немецкие историки однозначно подчеркивают основные последние лет.
Но, тем не менее, это так.
Совершал преступление, особенно на Восточном фронте. Вопрос в данном случае не в этом. Мальчик получил урок, что если он приходит к каким-то выводам самостоятельно, занимается анализом сложнейшего вопроса истории, то он может получить кирпич на голову, презрение непонятно кого, шельмование собственного учителя и так далее, или семьи. Вот это же очень страшный урок, это урок страха и урок лицемерия.
Я хочу еще подчеркнуть, что уже там, насколько я слышал, там мама этого мальчика уже начала выступать с покаянием, там, потому что я понятно совершенно, что родители просто испугались и за ребенка, и за себя.
Там же уже опубликовали, что были даже прямые угрозы в интернете.
Борис Николаевич Ковалев.
Вы знаете, во всей этой истории мне показалось, что некоторые авторы оказались гораздо строже товарища Сталина. Ибо товарищ Сталин сказал следующее. Гитлеры приходят и уходят, а Германия, немецкий народ остаются. Таким образом, товарищ Сталин, в общем-то, показал, что Германия также
Пример гуманизма.
Также являлась жертвой нацизма. И это было сказано еще, когда Великая Отечественная война не закончилась. Во всей этой истории я вспоминал историю, конечно, не с мальчиком Димой, а с нашим гениальным писателем и поэтом Борисом Пастернаком. Пастернака я не читал, но я его осуждаю. Было вырвано одно слово. Изначально вся речь в Бундестаге не была опубликована, а когда она была опубликована, что выяснилось? Во-первых, она была опубликована не целиком. Во-вторых, как было сказано, наши милые немецкие партнеры изначальную речь мальчика, в общем-то, обрезали. И здесь нужно понять, что слово, вырванное из контекста, иногда может поменять смысл очень даже сильно. И последнее. Некоторые заявления кажутся мне клеветой. Клеветой на наши героические советские органы государственной безопасности, которые, как известно, очень плотно и очень активно работали в лагерях военнопленных и выясняли, кто из немецких военнопленных, которые в большинстве своем 47-й, 48-й, 49-й год отправлялись домой, так кто из них является военным преступником, которые и были осуждены, правда, затем после 1955 года в значительной степени также отпущены по домам. Следовательно, почему мы по прошествии 70 лет после окончания той войны можем быть строже и суровее, чем наши деды и прадеды-победители?
Понятно. Борис Николаевич, у меня к вам вот такой вопрос. Я знаю, и вы, собственно говоря, у нас в «Цене Победы» много раз выступали. Я знаю, что вы изучаете проблему коллаборационизма, да, во время Второй мировой, ну, во время Великой Отечественной войны. На этой земле новгородской, ну, как и на соседней псковской, да, оккупация длилась очень долго, и очень долго местное население было в прямом контакте с оккупантами. А существует ли, да, вот вы же собирали свидетельства людей, которые пережили это, да, всегда ли наши люди воспринимали вот их как нелюдей, я бы так сказал, да, или иногда, время от времени все-таки возникали некоторые человеческие отношения. Потому что я, например, читал историю, как одна старушка рассказывала о немце, который у него был на постое, да, в доме, который вечерами сидел и плакал рассматривая там свои семейные фотографии и так далее. Да?
А когда мы говорим о месяцах и годах оккупации, тот же самый Псков был под оккупацией более 3 лет, когда мы говорим о десятках миллионов человеческих судеб и человеческих характеров, в особенности, если ты этой проблематикой занимаешься на протяжении нескольких десятилетий, легко можно найти десятки, сотни и даже тысячи примеров и со знаком плюс, и со знаком минус. Однако нужно понять, хотя, конечно, процент нелюдей был, мерзавцев, карателей, садистов был, невозможно постоянно жить на надрыве. И здесь нужно осознавать определенный характер нацистской оккупации. Люди выживали, люди спасали жизни себе, своим родным, своим близким. И вы знаете, любое проявление человеческих каких-то чувств со стороны оккупантов, оно запоминалось, оно воспринималось. Ведь большая часть оккупантов, большая часть немцев зачастую относилась к местным жителям спокойно, равнодушно. И любое проявление каких-то человеческих эмоций, конечно, воспринималось со знаком плюс. Здесь нужно понимать, что это была достаточно серьезная машина, это была достаточно серьезная структура, которая в конечном счете замыкалась на Берлин, замыкалась на нацистскую партию, замыкалась на Гитлера, но внутри этой машины регулярно происходили некие сбои. Правда, справедливости ради хочу заметить, что все чаще эти сбои стали происходить благодаря замечательному воздействию Сталинграда, Курской битвы, победам Красной Армии, и во многом эти наши победы будили в немцах, в том числе, нормальные человеческие чувства.
Спасибо. Юлия Хантер.
Ну, я прежде всего не стала бы впадать в сентиментальность от воспоминаний о плачущем немце, рассматривающем свои фотографии, потому что он закрывает систематичная такая обычная история, сентиментальный немец, прекрасный семьянин, закрывает портмоне и идет громить соборы и музеи.
Нет, ну, я извиняюсь, я так понимаю, что в этих воспоминаниях заложено и некие, ну, более или менее нормальные отношения с этим человеком, который у него жил.
Ну, теоретически, да, я просто хочу сказать, что это два совершенно разных, так сказать, ракурса, да. Этот же сентиментальный немец идет крушить музеи, воровать из них все, что можно и все, что нельзя. Он идет расстреливать детей, он идет охранять гетто или концлагерь и так далее. Это вопрос, да, понимаете, немцы проголосовали за Гитлера. Немцы на демократических выборах проголосовали за Гитлера. Нация была заражена нацизмом.
Не 100% проголосовали.
Большинство проголосовало. Этого достаточно. Большинство. Он пришел...
Большинство.
Большинство НСДАП победило на выборах.
Нет, там была коалиция. Ну, неважно, да.
Она не получила контрольного пакета.
50%.
Она не получила контрольного пакета, и после этого была вынуждена войти в коалицию, но она набрала большинство голосов.
Больше, чем у других партий, так сказать.
Короче, сейчас мы говорим вот о чем. Я именно к вопросу о подходах. Понимаете, мы прожили несколько десятилетий без войны. Мы научились, пытаемся научиться анализировать свое прошлое. Тут Борис Николаевич упомянул генералиссимуса. Генералиссимусу было о чем сказать применительно к немецкому народу, особенно после 1939 года. Почему, опять же, я вернусь к этой теме о тех, кто писал письма с требованием дать оценку, осудить и вообще там проверить и так далее. Это как раз именно из той среды, не хочу сказать, что конкретно те же люди, хотя это тоже, но это из той среды высокопоставленной политической чиновничьей, которая считает Пахмутова и Риббентропа хорошим делом. А это, между прочим, как раз союз Советского Союза с гитлеровской Германией. Вот еще бы к этому хотелось бы вернуться и дать оценку, кроме того, как это было сделано, конечно, в 89 году еще Верховным Советом СССР. Но тем не менее. Так вот,
я прошу прощения по поводу оценки, которую дал Верховный Совет. Там же нет моральных оценок.
Она юридическая.
Она юридическая. И тут...
Нет, там есть слово «преступным» и не имеющий юридической силы с момента...
Там очень такая сложная формулировка, что это не отвечало ленинской внешней политике советского
правительства. Мне кажется, в 89 году уже про ленинской не было. Ну, бог с ним, может быть, и было. Да, почитаем. Почитаем этот факт. Я хотела сказать вот о чем. Здесь, на территории, на которой мы находимся, сейчас Северо-Запада, а конкретно в Великом Новгороде, несколько лет назад, совсем недавно, была чудесная выставка. Я про Человеченск как раз. Она называлась «Два берега одной войны». Вы знаете, я была совершенно потрясена, когда увидела эту выставку, потому что в Новгороде, который был превращен в руины нацистами и их пособниками-испанцами, в Новгороде, который пострадал, ну, почти так же, как в Сталинграде, с точки зрения ценности архитектуры, зданий, музеев, и президент это такого, даже хуже, чем Псков, на самом деле. Потому что его дважды обстреливали, и при отступлении нашей армии, и при наступлении, когда и немцы вели, естественно, понятно, да, наступая на Ленинград, массированные атаки. Здесь была выставка двух художников. Один наш, советский, российский, а другой немец. Они оба были призваны на фронт. Они оба воевали здесь, в Великом Новгороде. И оба писали картины здесь, и на, у них у обоих новгородские храмы разрушенные. Река, на которой город стоит, засыпанный, руинированный мост, такие разломанные колокола. В немецких картинах, это прямо вот воочию видно, есть сострадание. Понимаете? Тоже, ну и, соответственно, естественно, есть, ну, про нашего художника и говорить нечего. Они никогда не были знакомы. Но они ровесники. И Новгородский музей, я считаю, преподнес, знаете, вот великодушие победителя, вот именно великодушие победителя, именно в том, что он может вот так показать историю и так расставить акценты. Так что, разве Новгородский музей был неправ? Или вот еще один пример. Он как раз про человека в военной форме. Вы знаете, все, наверное, мы смотрели фильм «Пианист» Романа Полански. В фильме буквально там несколько минут фигурирует капитан Хозенфельд, который спас главного героя и еще несколько человек, между прочим, евреев, поляков.
Речь идет, да, о варшавском гетто.
Да. Варшавское гетто, да. Так вот, и реальное действующее лицо, и этот капитан, ну и главный герой Владислав Шпильман, пианист. Так вот, я написала статью, естественно, найдя семью и так далее, обе семьи, и Шпильмана, и Хозенфельда, и, так сказать, раскрутила эту историю о том, как немец, который был призван в армию, более того, он вступил в НСДАП перед войной. То есть добровольно вступил, это не армейский, так сказать, призыв. Постепенно, в самом буквальном смысле этого слова, стал антифашистом. И по его дневникам, которые чудом там полевой почты уже перед того, как, тем, как он попал в плен, передали семье, семья это хранила, и теперь это опубликовано уже тоже, как он становится убежденным последователем антифашистом. Это еще до Сталинграда. Он как раз в плен попал под Сталинградом. А все это происходит гораздо раньше, начиная уже с 40-го, 41-го, то есть с Польши. Да? Ну, он попал как резервист не в 39-м, а в 40-м году в армию, и дальше воевал. Так вот, этот человек спас многих. Этот человек умер у нас в лагере для военнопленных. Мне за эту статью что теперь, как? Ее аннулировать, сжечь или лишить меня права преподавания в педагогическом вузе?
Мы подумаем.
Так, вы знаете, давай. Виталий Наумович, выслушал я вашу жалостную рассказку про вот эту замечательную бабушку и вспомнил другое интервью, которое брал здесь, под Новгородом, в Поозерье. Тут мне тоже рассказали о немецком солдате, который без малого год стоял на постое, показывал фотографии, плакал над этими фотографиями, помогал по хозяйству. Но когда в 43-м году, в ноябре месяце, население стало вывозиться за линию «Пантера», поступил приказ сжечь деревню. Он извинился перед хозяевами, разрешил, чтобы они взяли все, что могли взять с собой в Прибалтику, а дом сжег. Поскольку был у него такой приказ, а ведь он на протяжении года ничего плохого им не делал и был практически как родной. Вот реалии нацистского оккупационного режима. Но когда мы говорим о падшем, когда мы говорим не о человеке в военной форме, а о человеке в фуфайке, о военнопленном, мне в голову приходит другая новгородская история. После войны новгородские детские сады восстанавливала замечательная женщина Мира Валентиновна Колманович. И она как-то мне рассказывала, как она прикармливала немецкого солдатика, который приходил к ней что-то делать там по хозяйству, она была одинокая женщина. И я спросил, а как вы могли? Вы что, не знали, что немцы творили на оккупированной территории? Она мне сказала два слова. Жалко было. Молодой пацан, жалко было. И я в очередной раз хочу спросить, вот почему мы, граждане великой страны, которые испытывали чувство жалости, в том числе к тем людям, которые вчера, одетые в солдатские шинели, сжигали наши дома, вот почему мы вдруг по прошествии 70 лет можем быть строже И, я бы сказал, гораздо горлопанистее, чем наши деды и прадеды. Кстати, они, в отличие от нас, моральное право вот на это имели.
Да, Юлия.
Такой же случай, это к вопросу не то, что об оценках, а о человечности. На самом деле, именно человечность отличает нормальных людей от нацистов. Понимаете? Наличие человечности. Еще одна история из Ленинграда, блокадного Ленинграда, понимаете? Елена Михайловна Петрова, дочь Петрова на помужу, дочь Михаила Максимова, автор слов к синенькому скромному платочку, чтобы было просто понятно. Елена Михайловна, тогда еще Максимова, естественно, маленькой девочкой вместе с мамой переживала часть блокады Ленинграда в бомбоубежище Эрмитажа. Так вот, когда закончилась война, она рассказывает, что когда она занималась музыкой, ну, у себя дома, на пианино играла, она видела, что мостовую мостят после бомбежек, после всего, ну, это 45-й год. Естественно, пленные немцы. И один, как ей показалось, внимательно очень слушает, играла на Бетховена, разучивала лунную сонату. И как-то в какой-то момент она обратила внимание, какой он худой и изможденный. Подчеркиваю, девочка, пережившая блокаду. Да? И она несколько раз тайком от мамы и бабушки брала картошку, а это еще в 45-й год картошка, это еще деликатес в Ленинграде. И по пол картошки выносила немцу. Ну, потом ей какую-то куколку подарила. И она запомнила, во-первых, что он плакал, когда она давала ему эту картошку. Вот. А потом выяснилось, что бабушка все знала про эти пол картошки. Но она считала, что это правильно. Понимаете? Это люди после блокады. Понимаете? Это не вопрос о виновности и невиновности. Это вопрос еще и о умении сохранить сострадание. Конечно. Конечно.
И, кстати говоря, это, по-моему, довольно распространенное было явление, когда там вот колонны пленных немцев гнали, что население просто выносили им какие-то подкармливания. Ну, подкармливали там, кто хлеба давали.
А все так было. И подкармливали.
Чем это разрешал?
И подкармливали, и камнями закидывали. Да. В особенности 42-й, 43-й год, ну, когда шла война. Вы знаете, вот продолжение рассказа Юлии Зороховны, я вспоминаю один эпизод, прочитанный в книжке замечательного вологодского историка Александра Кузьминых. Вологда, женщина также играет на пианино, видит немецкого военнопленного, который внимает ей. Потом оказалось, этот человек никогда с нами не воевал. Он работал в Берлинском симфоническом оркестре. Но в 1945 году в Берлине оказался в ненужном месте, в ненужное время. Его взяли, отправили, что называется, восстанавливать разрушенный Советский Союз. Но что интересно, вот в этих воспоминаниях один немецкий солдат плачет, пытается отмыть руки, сесть впервые за два года за пианино, другой с ненавистью смотрит на хозяев, что-то шипит насчет унтерменшей, что-то пытается показать всем своим видом, что насколько он ненавидит русских, насколько он ненавидит Советский Союз. Так что в этом отношении нужно признать, что далеко не все немцы даже после войны оставались такими раскаявшимися невинными овечками. И все-таки нужно ко всем этим вопросам подходить очень аккуратно, очень дифференцированно. Но я думаю, что в двухминутном сюжете, который мальчик поведал в Бундестаге, подобные вещи, к тому же под контролем немецких партнеров, было сделать очень сложно.
Вы знаете, поскольку я за эти дни очень много чего услышал по этому поводу, мне очень понравилась позиция, которую на «Эхо Москвы» высказал известный журналист Виктор Панюшкин. Вот он сказал, по-моему, очень точно, он сказал, говорит, я не согласен с мальчиком, который сказал, что он невинный, этот солдат. Я не согласен с теми людьми, которые осуждают этого мальчика. Это вообще, это моя, у меня там дед воевал там и так далее. Дело не в этом. Он говорит, он правильно одну вещь сказал, он говорит, это моя личная история, и я сам, у меня к нему, это не вопрос для вот такого общественного осуждения и общественного, я не согласен с мальчиком, но это не значит, что его нужно, не согласен со словом невинный, да, но это не значит, что нужно, значит, накидываться всей страной на этого мальчика и его осуждать и заставлять каяться, да. Хотя, с другой стороны, он говорит, я его и понимаю тоже, и понимаю, и не согласен. Он говорит, во мне сложное чувство, оно неоднозначное, да, он говорит, и не хочу я публично выносить свои оценки
оценки и свой суд над этим мальчиком. Это моя внутренняя проблема, моя история.
Коллеги, насчет общественного обсуждения. Я все-таки не стала бы полагать, что это было прямо общественное обсуждение. Это определенные люди, которые в определенных ситуациях всегда считают нужным, важным для карьеры, для самоутверждений, для чего-то еще, заявить свою осуждающую громкую позицию. Обратите внимание, эти рты, кричавшие, захлопнулись в ту же секунду, когда было опубликовано заявление пресс-секретаря президента. Все. Как не стало, как корова языком слезала. Понимаете?
Сейчас не пресс-секретарь президента, а я прекращаю этот разговор, и мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего мы его продолжим все-таки.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что у микрофона Виталий Дымарский, а мои собеседники сегодня два доктора исторических наук, два историка из Петербурга, Юлия Кантерс, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, профессор, а из Великого Новгорода Борис Ковалев, как Великоновгородская группа.
Нет, просто Новгородская
группа. Новгородская группа.
Санкт-Петербургского института истории Иран.
Вот с такими сложными, значит, титулами. У меня сегодня гости с длинными. Ну, как у всех ученых, у них должен быть длинный титул. Тем не менее, значит, говорим мы на известную тему уже, да, выступление молодого человека Дмитрия. Сколько ему лет? 15, наверное, лет 14. 14, да. В Бундестаге и вот о той реакции, которую это выступление вызвало. У меня еще один аспект этого разговора. Что ставили в вину этому молодому человеку, помимо всего прочего, помимо слова «невинный», еще что он подчеркнул, что из 250 тысяч пленных в Сталинграде выжило всего там 8 тысяч, и что вот этот вот Рау, по-моему, его фамилия, этого немецкого солдата, судьбу которого он изучал, погиб, да? Что как бы он в советском лагере для военнопленных, и что как бы тем самым молодой человек как бы адресовал упрек вот этим нечеловеческим условиям содержания в лагере. Ну, во-первых, трудно предположить, что вообще любой лагерь, да, тем более лагерь для военнопленных, это санаторий. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, мы знаем, в каких нечеловеческих условиях были наши военнопленные в немецких лагерях, и не только военнопленные. Да? Вот. Но здесь-то вот тогда возникает такой вопрос. А должны ли были мы тогда отвечать на бесчеловечность бесчеловечностью?
Да вы знаете, нет, ну абсолютно, во-первых, ни с какой стороны, ну ни с какой вообще нельзя сравнивать нацистские лагеря уничтожения или нацистские лагеря для военнопленных, смертность которых которая была чудовищной, особенно в первые полтора года войны. Это связано с самыми различными причинами, как человеконенавистническими, само собой, так и тем, что даже немецкая махина вермахта и сопровождающая, соответственно, служба, ее сопровождающая махина службы по лагерям для военнопленных советских была не готова к такому огромному количеству пленных. Это тоже сказалось, да, что никак не оправдывать ни в коей мере никого, да. Так вот, что касается лагерей для военнопленных немецких или там их из союзников гитлеровской Германии, будь то испанцы, венгры или так далее, то были установлены совершенно определенные нормы и довольствия, и пребывания. Они были, кстати, вполне гуманистическими и почти всегда выполнялись, как показывает практика.
Наших зэков, которые на Колыме, да, на Вкоме. Да. Условия содержания военнопленных были в разы лучше, чем условия содержания соотечественников.
Они-то как раз вполне соответствовали практически международным стандартам. Советский Союз в этом смысле, вот уже с 44-го и дальше, в 45-м тем более, году шел, в общем, по вполне европейским меркам содержания военнопленных.
Так, может быть, Дмитрию не надо было подчеркивать, что он погиб?
Вы понимаете, давайте перечитаем стенограмму этих двух минут, да, ну, стенограмму, расшифровку и так далее. Вопрос не в подчеркивании или отчеркивании. Он говорил о конкретном одном человеке, в отношении которого он расследовал. А это, кстати, на самом деле интересно. Я почему-то вообще удивлена. Никто не спросил, что же и как он расследовал. Это же очень интересно. Ребенок сам ищет, едет на могилу, на то место, где должно быть это захоронение.
Более того, Юлия, могу вам сказать, что многие коллеги мои, к сожалению, журналисты, не разобравшись вообще во всей этой операции или во всей этой, да, во всем этом проекте немецком, что трое российских школьников говорят о немецких солдатах, а трое немецких школьников говорят о советских солдатах, не знаете, еще ставили в упрек молодому человеку, но мы об этом не будем, конечно, здесь нечего обсуждать, что это он решил изучать судьбу немецкого солдата, а не своего советского, не просто не разобравшись в проекте. Да?
Ну, вообще, это вопрос, как в лучшем случае, пошлый, да, а почему вы не можете заниматься судьбой, между прочим, судьбой, исследованием судьбы и психологии врага? Я, например, всю жизнь этим занимаюсь, я германист, ну, и специально и во Второй мировой войне, как раз Борис Николаевич, между прочим, тоже. Сейчас, Борис Николаевич хочет тоже сказать,
Борис Николаевич хочет разбираться в психологии коллаборационистов.
Да, ну, соответственно, да, вот именно, тоже, соответственно, врага, хотя и коллаборационизм бывает вынужден, о чем Борис Николаевич написал две блестящие книги. Я вот о чем. Понимаете, интерес ребенка к истории нужно поощрять. И российско-германский проект, ну, в частности, вот этот, интересен именно тем, что он адресован каждому и ориентирован на самостоятельное изучение истории, ну, с помощью учителей с обеих сторон. Мне вот интересно, почему у нас нет аналогичного проекта, чтобы российские и немецкие школьники выступили, например, в Государственной Думе, ну, по аналогичным темам. Было бы очень интересно такое, да, вот такой параллелизм. Этого же тоже не происходит. К вопросу о том, кого и за что нужно осуждать. А за что здесь осуждать? Вот осуждать за что? За неаккуратное слово, из контекста вырванное, за интерес к теме, за то, что мальчик хочет знать историю, он хочет знать историю той личности, которая могла бы стрелять в его деда. У него прадед, естественно, воевал. И соответственно, да, вот интересно, с кем воевал прадед. Это нормальная история.
Борис Николаевич, одну из своих книг я посвятил своему деду, который воевал под Сталинградом. И, по сути своей, вот те самые пленные сталинградские – это заслуга моего родного деда. Но если брать статистику, по большому счету, на смерть этих людей обрек Адольф Гитлер, который, кстати, очень хотел, чтобы сталинградская армия пала героями, но никак не попала в советский плен. И если вспомнить те реалии, те условия, в которых находились немецкие военнослужащие на протяжении нескольких тяжелейших месяцев, если вспомнить о реалиях начавшегося 43-го года, понятно, почему был такой высокий процент умерших, попавших в плен. В свою очередь, я занимался историей лагерей военнопленных, и хочу заметить, в 45-м, 46-м, 47-м году смерть военнопленного – это был повод для очень серьезного и профессионального разбора. Выясняли, почему умер, почему не было оказано должное медицинское обслуживание. И, конечно, это несравнимо с реалиями, в которых содержались наши военнопленные зимой 41-42 года. Тем более, даже немецкие коллеги полностью признают факт, что это было преступление с признаками геноцидальности. Но еще одну реплику я хочу сказать в адрес всей этой самой истории. Я один раз был, в общем-то, в роли этого мальчика, когда мы с коллегами, не буду называть с какой страны, организовывали совместную конференцию, смысл которой был наладить диалог. Однако наши европейские коллеги в непосредственно во время самой конференции поменяли тематику и попытались, что называется, поиграть целиком и полностью на нашей половине поля. Мы говорим о неком академическом мероприятии. Так что во всей этой истории понятно, что и наши немецкие коллеги часто хотят услышать то, что они хотят услышать.
Ну, у меня тогда вопрос, и как я его как раз хотел задать. А вообще этот проект тогда можно рассматривать как попытку немцев как для самооправдания?
Я, к сожалению, не владею всей информацией по этому проекту. Более того, мне кажется, что в том формате, ну, по крайней мере, в каком я увидел, это, наоборот, попытка налаживания некоего диалога. Но, рассказывая пример из своей научной биографии, я могу сказать, что ситуации иногда бывают разные.
Ситуации действительно бывают крайне разные, и в нашем с вами отечестве тоже. очень разные ситуации, да, когда мы выступаем на высоких собраниях, особенно где сидят политики, да, и нами пытаются манипулировать. Нет никаких оснований, я хочу подчеркнуть, просто их нет, поскольку нет информации, что сокращения были произведены немецкой стороной. Просто попросили сократить каждое выступление до 2 минут. Естественно, да, ребенку это сделать, или там тем, кто был рядом с ним, с российской стороны, было, может быть, трудно. Из 8 минут, из-за еще перевода, да, сделать это, может быть, так квалифицированно. Я не стала бы пропагандировать конспирологические теории относительно немецких парламентариев или их прислужников, которые что-то там хотели сфальсифицировать. На самом деле, Даниил Александрович Гранин, который на протяжении многих лет находился в контакте с теми, кто против кого он воевал, в самом буквальном смысле, как он называл это, диалогами промахнувшихся. Это солдаты вермахта, да, которые воевали, в том числе и под Ленинградом, и под Сталинградом, и против которых с оружием в руках, и на танке капитан Гранин воевал. Такие встречи происходят и происходили, к ним можно по-разному относиться, да, но тем не менее, это тоже диалог людей, да, людей. И они обязательно нацистов и антинацистов, да, потому что не потому идет водораздел. Вы знаете, под Петербургом, совсем под Петербургом близко, фактически от Черногорода буквально, это Красное Село, теперешний это район города, до Стрельны, находится братское кладбище немецкое. Немецкое, оно возникло, конечно, во время войны, это солдаты вермахта. Теперь это такой мемориал, сделанный по инициативе немецкой стороны, разумеется, разрешенный администрацией Петербурга, и такие вещи происходят в разных местах. Я не принципиально, меня приглашают на такие вечера поминовения или дни памяти прямо на кладбище, я не хожу, я к этому не готова. Потому что я считаю, что, ну, понимая право на то, что эти люди должны быть похоронены, должны быть их таблички, да, и родственники должны иметь возможность к ним приезжать, опять же, потому что не все немцы, пришедшие сюда, были убежденными нацистами. Многие вот, да, были призваны в армию, не были дезертирами, но, тем не менее, были призваны в армию. Но я не готова участвовать в церемониях. Вот я не готова, поколенчески не готова воспринимать их вот как раз как невинных жертв. Я не могу именно потому, что немцы проголосовали за Гитлера. Ну вот, собственно, и все.
Ну да, но все-таки, слушайте, за 70 лет, вот то, что, о чем говорил Борис Николаевич, за 70 лет все-таки произошло, как мне кажется, некое примирение. Мы сотрудничаем с Германией.
Да нет, ну как же примирение? Это нет, не примирение с Германией, это нормальное сотрудничество со страной, которая проделала колоссальный путь. Абсолютно. Изучения своей истории, покаяния, раскаяния, внимательного и такого даже немножко мазохистского, и правильно, отношения к позорнейшей странице в своей истории, да, за всю историю существования немецкого народа. Кстати, в определенном смысле вот такого типа работы, я имею в виду типа, механизм, должна быть проведена и у нас. По событиям столетней давности, 80-летней давности и так далее. Да, и что касается тех программ, о которых вы, Виталий Наумович, спросили, вот этих международных, да, я считаю, что если мы хотим сказать свое слово, мы должны иметь такие же международные программы. Вот и все.
Да. Нет, но все-таки возвращаясь к тому, что к покаянию немцев, да, мы с этим согласились, мы с ними сотрудничаем, то мне надо забывать о том, что долгие годы после войны было 2 Германии, и одна из них была нашим союзником, и, значит, а там были люди среди населения ГДР, были люди, тоже воевавшие. Вернувшиеся, да, домой.
Ну вот,
да?
Как раз тех самых немцев, о которых Борис Николаевич говорил, что в 1946-1947 году начали отпускать, а уж с образованием ГДР в 1948 официально стали отпускать массово, именно восточно-германских немцев. Да, просто да. Потому что они оказались на нашей территории. Безусловно. Германии. Вот
и еще один фактор. Я просто был знаком с немцами из ФРГ, коммунистами из ФРГ, которые стали коммунистами, кстати говоря, в нашем плену. Там с ними проводилась большая работа.
Так это же специальный же комитет.
Да, ну, комитет немецких офицеров, да, вы имеете в виду. Но помимо всего прочего, еще и наши тоже пропагандисты вели с ними беседы, и многие, и, так скажем, основу компартии ФРГ, она была небольшая, но тем не менее была, составляли люди, прошедшие через советский плен. И они тоже воспринимались нашей страной, тогдашней нашей страной, Советским Союзом, как друзья, а не как враги. Да? Так что это к тому, что ситуации настолько разные, что нельзя вообще все под одну гребенку грести.
Вы знаете, я имел интервью с бывшими немецкими военнопленными и бывшими испанскими военнопленными. И что интересно, у них очень позитивные воспоминания о нашей стране и о наших людях. В целом о нашей стране и в целом о наших людях. Но я нигде не встречал ни одного воспоминания или рассказа, чтобы советский военнопленный, переживший немецкий плен, в особенности в 1941-1942 году, хорошо отзывался о вермахте, хорошо отзывался о немцах, хорошо отзывался о Третьем Рейхе.
Да, Юля.
На самом деле, вы знаете, это вопрос подхода. Что значит хорошо отзывался о Третьем Рейхе? Ну, невозможно, да, отзываться хорошо о Третьем Рейхе никому нормальному, у кого вообще есть голова на плечах. Ну, хоть как-то, да? Ну, невозможно, да? О Германии, скажем, до прихода Гитлера к власти, с которой Советский Союз сотрудничал, между прочим, в том числе и в военной сфере, до прихода Гитлера к власти, прекрасно. И отчасти, между прочим, сотрудничал в близких сферах, там, наукоемких, и после прихода Гитлера к власти, да, ну, и потом уже и был пакт, о котором мы упомянули. Вопрос, опять же, я все возвращаюсь к этой теме, вопрос в изучении прошлого и в отношении поколений. Вот и все. Кстати, вы упомянули, еще хочу коснуться этой темы, Восточную Германию. А ведь ни для кого не секрет, и вполне объяснимо, что именно на той территории, которая, как вы сказали, была нашим союзником, то есть была Германской Демократической Социалистической Республикой, огромное количество случаев, когда в Ландтаге, то есть местные парламенты, проходили неонацистские партии. Естественно, нацистские противники не могли, это запрещено. В принципе, да, эти партии запрещены. Но близкие им по духу проходили в Ландтаге именно в Восточной Германии, где, между прочим, как выяснилось, вот недостаточная работа по денацификации в мозгах была. Да, потому что считалось, раз Германия наша... Это вопрос о Третьем Рейхе, да? Раз это Германия наша, то там и дезинфекцию производить не надо в мозгах, да? Вот такую денацификационную. А в ФРГ этого не было. Тоже же вопрос. Идеологический.
Борис Николаевич, все-таки возвращаясь вот к вашему опыту работы с коллаборационистами, да? Ну, изучение, вернее, вот этого, изучение этого явления. А насколько люди, шедшие на сотрудничество с немцами, да, насколько это был вопрос выживания или некой убежденности, если хотите?
В своей книге «Типология коллаборационизма» я писал об этом. Есть сотрудничество выживания, а есть сотрудничество с оружием в руках. Это относится к преступлениям, не имеющим срока давности. Есть попытка максимально предоставить свои таланты, свои возможности, административный коллаборационизм, духовный коллаборационизм. То есть те самые люди, которые в экстремальных условиях войны хотели не просто выживать, а жить. Жить лучше других. Хотели сделать в реалиях нового режима политическую карьеру, экономическую карьеру и так далее. Поэтому, когда мы...
Это некое приспособленчество.
Активное приспособленчество. Я бы сказал, инициативники, которые активно хотели выслушаться и хотели быть не такие, как все, а лучше, как все. И если к абсолютному большинству наших соотечественников, которые, в общем-то, и волей отступившей Красной Армии оказались дома, за границей, на оккупированной территории, мы говорим извечную сакраментальную фразу «не судите, да не судимы будете», то те люди, которые с оружием в руках воевали против своего народа, воевали в том числе и на Западном фронте против канадцев, англичан, американцев, ну, когда пытались им помешать высадиться в Нормандии. Вот это преступление, не имеющее срока давности. Ну, а те люди, которые хотели выслужиться, хотели свой интеллект, свои таланты отдать на службу гитлеровцам, да, в 1955 году, после соответствующей амнистии, они уже не подлежали уголовной ответственности со стороны нашего советского государства. Но чувство брезгливости... Чувство отвращения я к ним испытываю и по сей день. Вот этих людей называть героями, называть талантами, у меня язык не поворачивается.
Трудно не согласиться. И может еще одна категория людей, которую можно сегодня вспомнить в связи с нашим разговором. Мы же не стеснялись, не только мы, кстати, и американцы, да, мы же не стеснялись использовать немецкий потенциал, человеческий потенциал, там, тот же научный, скажем, да. У нас люди, которые там где-то там в Сухуми сидели, да, и занимались и нашим атомным проектом, да, немцы, я имею в виду. Хотя до этого они с таким же рвением работали над ФАУ-2, да, над ФАУ-1, ФАУ-2, а потом с такой же легкостью мы их забрали себе.
Ну, некая форма шарашек. Да? То есть нормально использовать научный потенциал в тех реалиях было вполне нормально, но все-таки Вернер фон Браун оказался за океаном.
Ну, у нас тоже были свои. У нас Герц, это родственник, кстати, Герца. Это, по-моему, единственный человек, который лауреат сразу двух премий. Нобелевской и сталинской. Да? Он получил, причем, сталинскую премию, так, на всякий случай.
На самом деле... Уточняю, ну, каково мы взяли из военных немецких специалистов. Во-первых, мы брали так называемые репарации, брали немецкие технологии, в том числе высокие технологии в самых разных сферах промышленности, там, того, что называется народным хозяйством, наукоемкие производства, вывозили прямо заводами, это исторический факт.
Это в виде репараций.
Это в виде репараций, но вместе с этими репарациями ни в каком виде уезжали насильственным путем, естественно, и немецкие специалисты, потому что никакими репарациями человеческий ресурс, это не военнопленные, это просто немецкие специалисты, о которых вы упомянули. Это просто нужно, нужно уточнить.
Была, у них, надо сказать, была жизнь такая, не совсем свободная.
Правильно сказал Борис Николаевич, я об этом и говорю. Это были не военнопленные, но это были именно люди, которые были поставлены в совершенно определенные условия. Это не было регламентировано никакими ни международными соглашениями, ни в общем практически и внутренними. Нужна обслуга для вот тех линий заводских, которые вывезли из Берлина, но из Дрездена уже нечего было вывозить. Понятно, да, после бомбардировок союзников. Но, тем не менее... Нужны были мозги и вывозили без каких-либо прав. Да, это не вполне заключенные, но и не свободные люди. Так что это такой тоже отдельный сложный вопрос.
Знаете, я бы уже, завершая наш разговор, бы сказал так. Если у Дмитрия, у этого молодого человека, не будет никаких негативных последствий, надеемся, в его жизни, но и в его психологии, чтобы он не надломился.
Вот именно об этом я и говорю, что надеюсь,
да, то он сделал хорошее дело. Он заставил нас немножко задуматься и, может быть, переосмыслить вот этот вот одно из этих тяжелых, трагических, драматических, сложных последствий той войны.
На самом деле он дал взрослым хороший урок о том, насколько российское общество сегодня, ну, общество, так сказать, общество в кавычках, в данном случае в кавычках, да, не готово к диалогу в тех случаях, когда возникает некомфортная или непонятная тема. Ребенок, оказывается, смог. И я как раз хотела бы пожелать Дмитрию, если он в дальнейшем, получив такую серьезнейшую закалку, будет готов заниматься историей, в том числе историей 20 века, а мне нет простых вопросов, вот, все-таки как раз быть готовым к тому, что историей заниматься сложно, но она всегда реализуется в диалоге.
Но нужно. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».